Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Президент Интерпола Жюстина де Габриак теряется в догадках, почему Ковчег Завета все ищут в России, а точнее в Санкт-Петербурге. Ответ она находит в давнишней статье российского ученого Льва Книжника. Именно его она попросила помочь в поисках местонахождения древнего артефакта. В своей работе Книжник объясняет роль стран, культур и религий в истории всего человечества, а также об уникальной роли России, находящейся на мировом перекрестке. Президент Интерпола делает вывод, что именно Россия наилучшим образом подходила на роль Третьего Рима, восприемницы Западной Римской империи и Восточной Византийской. И вполне логично, что Ковчег Завета, как величайшая ценность, должен был оказаться в России. Тем временем к Книжнику приходят бывший спецназовец Одинцов, историк Мунин и американка Ева, которые очень близки к разгадке местонахождения Ковчега Завета. Они обсуждают путешествие апостола Андрея Первозванного на Волхов.
Читает Владимир Левашов.
Одинцов принялся анализировать описание всех путешествий. Он сверял повесть с житием от Епифания и другими источниками и выяснил, что Андрей, выходя из Иерусалима, трижды прошел по берегам Средиземного и Черного морей одними и теми же маршрутами. «Каждый раз экспедиция строилась по единой схеме. Юг, восток, север», — говорил Одинцов. «Каждый раз Андрей посещал крупнейшие морские и сухопутные транспортные узлы того времени, и почему-то в пути его сопровождали другие апостолы, которые ради такого случая бросали собственные дела. У Андрея Первозванного было задание помимо проповеди, решил Одинцов. Причем задание такой важности, что выполнить его мог только он, первый среди равных. Остальные годились разве что в помощь. И связано это задание с его главным походом на Волхов, после которого, повидавшись на прощание с братом, апостол Андрей вскоре окончил свои дни. «Мне легче всех поставить себя на место человека в этой ситуации», — говорил Одинцов. «Все-таки профессия как-никак. Предположим, я Андрей. Без малого 30 лет кружу по одним и тем же городам, несмотря на угрозу жизни. Меня бьют много раз, калечат, в тюрьму сажают, смертью грозят. Но я снова и снова возвращаюсь теми же путями. Что это значит?» «Это значит, я готовлю очень ответственную экспедицию. Я сам, не доверяясь никому, собираю подробную информацию о маршруте, прощупываю ключевые перевалочные пункты, проверяю караванщиков, нанимаю проводников, группу формирую. Все как полагается. Принципы нашего дела с тех пор не изменились. Теперь предположим, что поход к Волхову был не важнее других», — говорил Одинцов. «Просто я до сих пор утюжил южные края, которые мне отвели, а теперь впервые отправился на север. Товара у меня нет. Путешествую налегке. Я же проповедник, а не торговец, правильно? Если мне надо перебраться из пункта А в пункт Б, я пристраиваюсь к первому попутному каравану. Люди знают дорогу, у них есть охрана, их ждут на постоялых дворах и переправах. Чего еще? Иду или еду с ними за компанию, да денежки плачу. Ничего особенного. Но другое дело, если я везу какую-то ценность. Совсем другое дело, повторил Одинцов, если мне поручена операция по доставке, которую нельзя сорвать ни в коем случае. Тогда я обязан перестраховаться 100 раз. И только когда есть уверенность в каждом шаге, когда уже везде, где можно упасть, подстелена соломка, только тогда я беру свой груз и везу его по самому надежному маршруту, в самом надежном караване, под конвоем самых надежных людей». Мунин не выдержал. «Он хочет сказать, что Андрей Первозванный доставил Ковчег Завета из Иерусалима через Кавказ на Волхов. а место пометил посохом и рассказом про баню, чтобы не осталось никаких сомнений в координатах. Но это же ерунда полная. Мы же знаем, что ковчег привезли они с Вараксой. И когда привезли, тоже знаем».
Книжник слушал Одинцова с интересом, а после слов историка насупился.
«Я только-только похвалил вас за непредвзятость», — сказал он Мунину. «Позвольте узнать, на каком основании вы опровергаете версию своего товарища? Вы видели ковчег, доставленный из Эфиопии?» «Нет. Вам об этом только рассказывали, причем ковчега не видели ни рассказчики, ни перевозчик. Теперь вам рассказывают, что доставкой занимался апостол Андрей. Почему нет? Ведь этого тоже никто не видел. Конечно, велик соблазн подогнать данные под результат. На эту тему есть хорошая даосская мудрость. Не стоит пририсовывать ноги змее, даже если вы не верите, что она может обходиться без них. Любая версия до ее убедительного опровержения имеет право на существование».
Одинцов, обрадованный такой поддержкой, добавил:
«Тем более Петр I и Павел такое внимание Волхову уделяли. Эту деревеньку Грузина, где Андрей посох воткнул, они дарили не абы кому, а своим самым близким сподвижникам. Петр Меншикову, Павел Аракчееву. Тоже ведь не просто так».
«Иван Грозный сюда не вписывается», — возразил обиженный Мунин.
«Иван Грозный вписывается», — сказала Ева. «Он воевал за эту землю, двигался на север тоже, когда все ждали, что он двигается на юг».
Мунин упорствовал.
«Правильно. Он двигался на север из Москвы в Вологду, а Ладога от Москвы на северо-западе. Можно карту посмотреть».
«Я посмотрела».
Ева улыбнулась ему ласково, как ребенку. «Первое, ты смотришь направление от Москвы. Я смотрела направление, откуда шел ковчег. Если провести линию от Иерусалима к Ладоге, будет очень маленькая разница до Вологды направо или до Петербурга налево. Второе, апостол Эндрю и царь Иван не могли делать расчеты правильно. Они не знали, что земля круглая, не знали число пи».
Ева взяла у книжника лист бумаги с остро отточенным карандашом и набросала схемы с формулами, которые объясняли, как при отклонении неевклидовой прямой на большом расстоянии появляется ошибка в пределах статистической погрешности. Книжник снова по-молодому блестел глазами и озирал троицу.
«Не грустите, молодой человек», — посоветовал он Мунину. «Во времена освоения Америки один священник жаловался в письмах домой в Англию, что служащие компании Гудзонова залива грешат с индейскими женщинами. А когда его спросили, почему он не учитывает смягчающие обстоятельства, священник ответил: у коровы хвост растет к низу. Я не могу объяснить, почему он растет к низу. Я только констатирую факт». Давайте мы с вами тоже пока будем констатировать факты, а уже потом станем разбираться, куда и почему растет хвост у коровы. Договорились? Вот и славно. Лично вы в какую сторону копаете?»
«В западную», — буркнул Мунин, от прекрасного настроения которого не осталось и следа.
«Кретьен де Труа и Вольфрам фон Эшенбах. Поиски святого Грааля — самый модный сюжет на протяжении столетий», — покивал старик. «Чем дольше исследуют эту тему, тем больше появляется интересного. Только не каждому, далеко не каждому, дано в ней разобраться. Лишь в небесах определяли, кто смеет ведать о Граале. За что б тебе такая честь знать, что Грааль священный есть?» «Это, как вы понимаете, стихи Вольфрама», — сказал книжник. «Давайте-ка я вам расскажу кое-что. И перестаньте кукситься, молодой человек. Мне за вас неловко перед дамой».
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Глава 89. Каждому по ковчегу. Конечно, Салтаханов не высидел дома трех дней. Ребра в корсете почти не болели, синяки и отеки на лице постепенно сходили на нет. Ближе к вечеру, когда Псурцев должен был уже расправиться с большинством каждодневных дел, Салтаханов втер в скулы очередную порцию спасительных мазей и отправился в особняк Академии.
«Веришь? Не сомневался, что ты раньше сорвешься», — приветствовал его генерал из-за письменного стола. «Присаживайся, не топчись. Физиономия, вижу, уже получше. И за дело болеешь. Это мне в тебе нравится».
«А что не нравится?» — нахально спросил Салтаханов, чувствуя неформальный тон разговора.
«Что не нравится? Не сообразил пока. Когда соображу, таить не стану. Значит, отдохнул?»
«Отдохнул, товарищ генерал, готов вернуться к работе».
«Это хорошо», — сказал Псурцев. «Тут новостей навалом. Твои подопечные такую деятельность развернули. Как думаешь, зачем их в Старую Ладогу понесло?»
«Они туда поехали, а я как раз тоже хотел».
«Спрашиваю снова, зачем?»
«Трудно сказать», — замялся Салтаханов. «Непростое место. Энергетика у него должна быть особенная. Надо там побывать, почувствовать». Рассказывать генералу про дедовскую военную песню он смысла не видел, а объяснить свои ощущения не мог даже себе самому.
«Ездить не разрешаю», — рубанул Псурцев. «Время дорого. За Вараксиной фазендой мои люди присматривают, без тебя разберутся. Одинцов с остальными прокатился вроде бестолку. Может, как и ты, на энергетику надеялись. Никуда особо не лазали, просто осмотрели по верхам, послонялись туда-сюда и скоро назад уехали. Я думал, мало ли тебя какая-то мысль осенила. Но это ладно. Главных новостей пока что три. Во-первых, эти красавцы вовсю раскручивают шотландский след», — продолжил он, вставая. «Во-вторых, стала просматриваться связь ковчега со святым Граалем». «Слыхал про такую штуку?» «А самое интересное оказалось, ковчег могли доставить в здешние края еще 2000 лет назад».
Салтаханов с недоумением смотрел на Псурцева, который пересел напротив него за стол для совещаний. «Виноват, товарищ генерал, я что-то не понимаю».
«Вот именно», — согласился Псурцев. «Был у меня в органах учитель, генерал-лейтенант, между прочим. Он говорил, Россию губят грамотность без культуры, водка без закуски и власть без совести. Его уже на свете нет, а я чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, как он был прав. Культуры нам не хватает, Салтаханов. Культуры. Знаем до дуры всего, а понимать не понимаем».
Сказывалось влияние Иерофанта, который столько дней кряду настраивал генерала на философский лад. Хотелось выговориться, и Салтаханов для этого подходил гораздо лучше, чем Розенкрейцер.
«После революции, — сказал Псурцев, — У нас в стране объявили ликвидацию безграмотности, ликбез. А ликвидировали в итоге неграмотность. Чувствуешь разницу? Не чувствуешь? То-то и оно. Читать людей худо-бедно научили, а понимать прочитанное ни хрена. Люди стали грамотными, но остались безграмотными.
Виноват, вынужден был повторить Салтаханов. Это вы к чему? И откуда информация про ковчег 2000 лет назад?
От подопечных твоих. Штука в том, что они-то как раз, похоже, умеют понимать. Вроде такие же люди, те же руки, ноги, голова по той же земле ходят. Мы с Одинцовым вообще, можно сказать, одну школу заканчивали. Но эти трое как-то иначе все делают. Информация к ним по-другому приходит, что ли. И работают они с ней по-другому. Черт его знает. Прав был профессор насчет эгрегора. Генерал снова поднялся, раскрыл дверцу бара в одном из стенных шкафов и щедро налил виски в стакан.
«Тебе не предлагаю», — бросил он Салтаханову. «Ни к чему, а мне надо. Укатали вы меня все дружно».
Псурцев отхлебнул, задержал напиток на языке, проглотил и сказал назидательно.
«Запомни, Салтаханов, выпивка без закуски и грамотность без культуры». Теперь, что касается задачи. Получишь доступ на сервер, где лежат записи всех разговоров этой троицы. Ну, не всех, а которые по делу, без бытового мусора. Завтра начнешь слушать онлайн, а пока послушай то, что без тебя было. Попытайся настроиться на их волну и понять. Ключевое слово – понять. Что-то мне подсказывает, что у тебя должно получиться.
Дома за компьютером Салтаханов просидел до утра. Моделировал эффект присутствия, пытался почувствовать себя участником разговоров так же, как недавно в бункере. Он слушал записи почти без остановок, в том же темпе, в котором его знакомые обменивались информацией друг с другом и со своими собеседниками. Рассказ книжника о Святом Граале удивил не меньше, чем идея Одинцова про неожиданную миссию апостола Андрея. Тут Салтаханову пришлось сделать перерыв и навести справки в интернете. Грааль упоминается в средневековом фольклоре кельтов и норманнов как золотая чаша, которой Иисус пользовался на Тайной вечере, пасхальном ужине в доме своего родственника Иосифа Аримафейского. Позже Иосиф собрал в эту чашу кровь казненного Иисуса и, предположительно, доставил Грааль на Британские острова. Грааль обладал чудесными свойствами, мог даровать пищу, исцеление, прощение грехов, вечную молодость и прочие блага. Тема поисков чаши Святого Грааля многократно и разнообразно использована в произведениях западноевропейской культуры, например, в легендах о Парсифале и рыцарях круглого стола.
«Начнем с того, что Грааль не мог быть золотой и вообще металлической чашей», — заявлял книжник. 2000 лет назад, по случаю праздника Песах, использовалась посуда из оливкового дерева. Сбор крови — тоже мероприятие сомнительное, поскольку по библейской традиции контакт даже с кровью животных требовал соблюдения строгих ритуалов и последующего длительного очищения. А людей тогда хоронили, сохраняя тело в неприкосновенности, чтобы усопший мог подняться в судный день. И так далее. Но нас интересует не то, насколько правдива эта история, а то, как она подана в литературе. Сюжет про Парсифаля, который ищет нечто бесконечно ценное под названием Грааль, придумал француз Кретьен де Труа,
продолжал ученый тоном опытного лектора.
Однако еще мудрый Соломон заметил, что нет ничего нового под солнцем. Для первого в истории рыцарского романа де Труа обработал языческие легенды и кельтский фольклор предыдущих столетий, а его последователь, немец фон Эшенбах,
взял еще шире и включил в свою поэму выжимки из трудов по иудейскому мистицизму, каббалистике и алхимии, заодно с историей божественных королей.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну!